Слово предоставляется представителю Элиф Левушу Андрею Владимировичу.
Еще раз добрый день. Ну, я традиционно расскажу о наших системах управления. Ну, там будет немножко рекламки, как всегда, самих себя. Расскажу про систему управления OAL. Каких мы, как сказать, вершин достигли с этой системы управления. И расскажу немножко про новую систему Прогресс Мир, которую мы уже, как сказать, представляли уже. Вот. Ну, я про ней еще раз остановлюсь, но коротко, потому что основная презентация этой системы, я надеюсь, будет на ближайшей выставке, которая состоится летом на ВДНХ. Итак, система управления OAL. Ну, основными видами деятельности нашей организации является как раз проектирование, разработка программного обеспечения для систем управления, проектирование электроприводов и автоматики для лифтостроительных заводов под эти системы. Ну и кроме этого мы занимаемся и стендовым оборудованием для испытаний этих систем управления, разрабатываем конструкторские документации шкафов и сопровождение и методики испытаний шкафов и так далее. То есть полный цикл разработки систем управления и электроприводов и автоматики. Ну, у нас имеется несколько наград на всевозможных выставках. В том числе последняя была как раз на последней выставке в Москве, когда мы получили приз по новой системе, называется, которая у нас Прогресс Мир. Мир, то есть она матричная и распределенная. Значит, здесь сейчас представлены технические характеристики нашей станции OAL, которая сейчас широко применяется Челябинским лифтостроительным заводом. Она в настоящее время уже обрела, как сказать, новые формы, став универсальной системой управления. В процессе эволюции мы ее сделали универсальной для того, чтобы уменьшить количество исполнений не только программного обеспечения, но и конструкции шкафа. Здесь я перечислять не буду, я думаю, вы читать умеете, здесь все написано. Так, теперь, какие возможности имеются у этой станции? Говорилось много о разноуровневых лифтах уже здесь, несколькими организациями, которые занимаются разработками. Наша система позволяет также обеспечивать управление групповой работой лифтов с разными уровнями остановок. Причем они могут быть совершенно в произвольном порядке расположены по шахте. То есть здесь никаких проблем сейчас нету вообще. И делается это очень просто. Путем опционного программирования обслуживаемых и необслуживаемых остановок на лифтах. И все это будет работать гибко при работе в группе. Кроме этого, в группе у нас также имеется возможность управления лифтами с коротким этажом. Причем эти короткие этажи могут быть не только на первом этаже, но и на любых остановках. Здесь тоже никаких проблем нету. Это все решено. И, на мой взгляд, решено очень, так сказать, гармонично. Ну, и Имеется у нас возможность обеспечивать режим выравнивания при вытягивании канатов, так же как в других системах это тоже все решено. Имеется режим эвакуации в случае пропадания питания, это тоже задача решена, там уже применяется. Это на Щербинке широко сейчас. Режим эвакуации сейчас тоже стал актуальным после некоторых событий, когда в Москве там веерно выключилось электропитание. И все лифты встали. Значит, по поводу инвалидного режима я не буду останавливаться, потому что здесь уже много было дискуссий на эту тему. Я не буду останавливаться. Теперь, что касается скоростных лифтов. У нас тоже имеется возможность управлять скоростными лифтами. Ну, 2 метра уже есть на объектах стоят в Самаре и в Москве. Работают двухметровые машины. Причем у нас алгоритм работы скоростного лифта сделан не путем, как сказать, управления уровнями скоростей, множеством уровней скоростей. А имеется одна номинальная скорость, хотя мы берем 3 бита, как и другие разработчики, но используем в основном все-таки основной бит. Основной, так сказать, уровень скорости это номинальный. И задача поэтажных, не поэтажных разъездов у нас. Это вот принцип не наш сейчас, я вам показываю для примера. Просто вот берется несколько трапеций, несколько уровней скоростей в зависимости от диаграммы движения лифта, то есть от точки начала до точки остановки идет расчет и выбирается уровень скорости. Значит, это тоже в принципе имеет место, так сказать, ну, жизненность. Можно таким образом решать эту задачу. Мы решили эту задачу немножко другим способом. То есть при расчете диаграммы движения мы определяем точку начала замедления, вернее, точку начала старта и замедления, определяем путь. Вычисляем математически, успеваем мы разогнаться до номинальной скорости или не успеваем. И в зависимости от этого определяем точку начала замедления и получаем так называемую диаграмму движения по треугольнику в случае, если мы не успеваем разогнаться до номинальной скорости. Таким образом решается задача движения. И нам все равно, какая высота этажа будет. При настроечном рейсе эти все длинные пути, замедление, разгон, все это просчитывается. И мы всегда знаем, в какой точке начать замедление. И тем самым, оптимизировав этот расчет, мы добились при этом способе, я считаю, самый оптимальный, как сказать, режим движения по оптимизации по времени разгона и замедления. То есть,
но при этом должна быть совершенно определенная настройка частотника. Если наклон кривой будет условно другой...
Нет, это мы все учитываем в программе. Мы забиваем эти углы разгона и замедления в свою станцию после настройки преобразователя.
Я говорю, тогда преобразователь должен быть прибит гвоздями строго по определенным...
Нет, я же говорю, мы эти уставки, какие бы они ни были преобразователи, забиваем еще и в станцию. То есть мы знаем эти, если они меняются, мы у себя тоже их меняем.
Вот у вас еще по коншине связь, что ли?
Нет, пока нет, но это мы тоже планируем делать.
А как же они меняются?
А меняются они просто уставками программирования у нас пока так, вручную пока.
Программирование в смысле при
создании... Программирование системы управления, у вас еще этого нету.
Вот я и думаю.
Нет, это мы сейчас реализовали, у вас этого еще нет. Значит, устройство управления ОЕ, у него имеется всего 2 типа плат. ПК, где осуществлена охрана шахты, защита и питание 24 вольта, контроль фаз и температурная защита двигателя. Здесь охрана шахты реализована как раз аналоговым способом, про который тут уже озвучивали Вот. Он точно так же лежал, как и наука. Ел, работает давно и показал себя на самом деле очень надежным способом определения охраны шахты. Но у нас охрана шахты сделана еще таким образом, что подключение контактов по шахте можно как использовать как нормально замкнутые, так и нормально разомкнутые для определения охраны шахты. Кому как удобней. То есть мы подключаем вот эти резисторы, которые ставятся на охрану шахты. Можно подключить их параллельно или последовательно. Это просто за счет схемы техники самой платы сделано так, что даже при коротком замыкании по шине 110 вольт там ничего не выгорает. Работает, проверено, работает. Центральная плата, она традиционно матричная здесь. Значит, мы ее сейчас модернизировали, Владимир Георгиевич уже вчера озвучил, ввели там USB-порт еще для связи с компьютером. Вот, сделали, изменили управление приводом дверей, ключи там оставили уже в саму плату, и причем сделали так, что все каналы вообще для проходной, непроходной работают автономно. То есть можно любые варианты проходной кабины реализовывать без проблем, так скажем. Теперь немножко пройдусь по конструктивным особенностям шкафа. Он теперь стал у нас универсальный. В настоящее время Щербинка стала применять универсальный шкаф в одном исполнении с невстроенным этим самым преобразователем отдельно ставится пока. Но есть вариант со встроенным преобразователем. Вот здесь сейчас на картинке показан вариант без машинного помещения. Состоит он у нас из двух шкафов, силового и основного, который может устанавливаться как на площадке, так и силовой блок, вернее, может устанавливаться как на площадке, так и в шахте. Вот для Евролифтмаша мы сделали вариант, когда силовой блок ставится в шахту. То есть могут быть различные варианты конструкции. Для машинного помещения три основных варианта мы сейчас проработали и изготовили, и даже на испытание поставили. Это первый вариант — универсальный шкаф без встроенного преобразователя, но он имеет исполнение по мощности преобразователя. Не преобразователя, а ребенок. Второй вариант – это из двух шкафов. Основной, универсальный, с центральной платой и с низковольтной аппаратурой. Он вообще идет универсальный, в том числе и программное обеспечение под все исполнения лифтов. Неизменная конструкция. Я считаю, это удобно для производителей лифтов, потому что они могут на складе держать сколько угодно, задел этих шкафов на любые типы исполнений лифтов. А меняться будет только силовой блок. Силовой блок, там идет у нас в этом исполнении со встроенным преобразователем частоты. Это вот этот вариант был изготовлен, силовой блок, представителями Сибакома. Они устроили преобразователь и силовой блок изготовили на их фирме. И еще одно исполнение есть в одном шкафу, но универсальное исполнение, но со встроенным преобразователем частоты, то есть одношкафное исполнение. Естественно, там опять же будут исполнения по мощности лебедок этого шкафа.
Звук хороший,
гусь. Да, это я специально, это самое, чтобы предупредить всех. Осторожней. Значит, расширены сервисные функции в этой системе управления для удобства наладки, эксплуатации Ну, добавлен там сервисные опции, такие как автопрогон лифта по шахте, например, можно сделать. Посмотреть состояние матрицы, там есть встроенный тестер матрицы. И кроме этого, есть еще опция, с помощью которой можно посмотреть состояние контактов в матрице. Добавлена опция инверсии сигналов по матрице, то есть можно и не только по матрице, и в том числе и сигнал пожарной опасности, допустим, можно проинвертировать. Можно даже поменять местами контакта в матрице.
А где USB-порт?
Вот, программно, причем, при помощи опциона.
Нет, скажешь, есть без USB-порта.
А?
А где? Это старый вариант платы?
Ну, это вот основной вариант, который сейчас идет.
А где USB-порт?
Это здесь еще нет USB-порта, я говорю, это сейчас, который серийно идет. А тот мы сейчас испытали, но мы будем сейчас на башню его ставить, а потом уже будет серий пущен после испытаний. Значит, эта система управления уже адаптирована под новый ГОСТ. Она имеет, как и все современные системы, последовательный канал связи с диспетчерской, ну, с широким опционом передачи данных на диспетчерскую. Его всегда можно расширить по требованию заказчиков и по требованию там, определенных требований. Сегодня будет круглый стол как раз по этим вопросам, и мы все это будем обсуждать сейчас, надеюсь, плодотворно. Ну, по УЕЛу я, наверное, закончу. Времени не очень много. Я хотел еще немножко остановиться по прогрессу мира. Значит, вот эта система УЕЛ, она, так сказать, мы использовали ресурсы процессора на этой системе управления, на мой взгляд, уже по максимуму, что могли. Поэтому в настоящее время уже разработана новая система. Сейчас идет работа по программному обеспечению на эту систему новую. Мы ее уже показывали, я еще раз покажу вам сейчас эту систему. Сейчас, секундочку.
Подробный обзор системы есть на Лифт-форуме.
Подробный обзор по этой самой прогресс миру.
С фотографиями, с техническими характеристиками, возможностями.
Вы слышали, да, Аксенова? То есть, если кому-то интересно, ну, я без картинок тогда скажу просто в двух словах.
Ссылку на Лифт-форум.
Да, а на форуме можно посмотреть картинки. Если что, можно будет посмотреть и у нас. Мы раздали как раз информационный листок. Там тоже есть фотографии этой системы. Ну, смысл ее в первую очередь в том, что ее возможности теперь, как сказать, нам развязывают руки по совершенствованию системы. В каких направлениях мы хотим работать над этой системой, над улучшением, над совершенствованием. Это в первую очередь еще более сделать удобной для наладчиков. В первую очередь постараться сделать по максимуму автоматизированная система, ну, принцип автоматизированной наладки лифта, то есть сама система будет настраивать себя под конкретную конфигурацию лифта. Постараемся интегрироваться и получать информацию от преобразователей частоты по каналу последовательному. КН это будет канал или 485 это не принципиально, но мы уже хотим, вот особенно это актуально стало для скоростных лифтов, Олег уже спрашивал, а какой там диаграмму это делать. И пока мы вручную, но я хочу сделать это все уже автоматизированно тоже по связи по каналу, чтобы все это было в автомате для удобства наладки. Кроме этого, там еще будут другие множества, которые я не хочу пока раскрывать, так как здесь сидят конкуренты наши. Но там будут очень интересные решения, которые мы уже немножко опробовали, но пока только в лабораторных условиях. Их я пока раскрывать не буду. Вот, Ну, что еще интересного? Там, во-первых, много последовательных каналов, что удобно нам будет сейчас при использовании этой системы. Она будет как распределенная, так и нераспределенная матричная. Причем отличие нашей распределенной системы от других в том, что у нас нету так называемых этажных контроллеров. В нашей распределенной системе контроллеры ставятся в вызовные посты, так называемые вызовные контроллеры. В тех шахтах, где нет вызовных постов, никаких контроллеров вообще не будет. То есть эта система по сравнению с другими принципиально будет дешевле. И, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант построения системы распределенной. Ну, будет, конечно, кабинный контроллер, от него никуда не денешься. Причем, так как она и матричная, и распределенная, можно будет опционно делать полуматричную систему, или матричную, или распределенную, как хотите, кому как удобно. На самом деле, имеет право на жизнь как распределенная система, так и матричная. И свои плюсы, свои минусы у всех есть. Все, благодарю за внимание. Если есть вопросы, задавайте.
Мне бы хотелось, чтобы вы, наверное, совместно с Дмитрием Моисеевичем прокомментировали ситуацию с контрафактными модулями.
Ну, потому что, честно говоря, здесь я не хочу этот вопрос поднимать, потому что это такие этические вопросы. Сами понимаете, что контрафактной продукции ни в коем случае на лицах не должно быть. Тем более по модулям. Модули – это один из основных узлов, который влияет на безопасную эксплуатацию лифта. И любой контрафакт непроверенный может привести к печальным последствиям. Поэтому, ребята, смотрите, чтобы не было у вас никаких контрафактов. Не только по модулям, но и по всему остальному.
Могу сказать просто, что в станции должны быть установлены только те изделия, которые есть в конструкции документации.
Да.
Любое отступление. Это происходит ответственность, в принципе, в случае вплоть до уголовной. А дальше кто хочет, пусть ставит и готовит сухари.
За свою ответственность.
Прошу Дмитрия Моисеевича прокомментировать про качество.
Коллеги, сейчас секунду. Дайте я вам расскажу еще один момент. Сейчас напомнили. Значит, Минпромторг вводит такое направление — маркировка лифтов. То есть маркировка там промышленной продукции, и в том числе они вот навязывают нам. Сначала мы ее рассматривали и говорили, что нам, для нас маркировка вообще не актуальна, потому что у нас есть заводской номер лифта, да, на каждом лифте обязательно есть, значит, вот табличка, и как бы все. То есть для шуб там это интересно. Еще для какой-то контрафактной продукции. Нет, все-таки маркировка к нам идет, и я вам предлагаю тогда подумать, скорее всего, маркировка будет она характерна как раз для станции управления, да, в первую очередь, а не для кабины лифта, например. Вот тут давайте подумаем, какой там штрих-код либо еще что-то. И куда вы ее будете именно, что будете маркировать?
Каким способом? Есть какой-то стандарт маркировки?
Мы с вами должны продумать, предложить, и, соответственно, как мы...
А что на лифте будет маркировано?
Вопрос не как
станция, программное обеспечение, шкаф, что?
И как контролировать?
У лифта есть заводской номер.
У лифта, да.
Вот, этого достаточно на кабине лифта. А вот, вот эта маркировка лифта у нас, она будет по-любому. Я вам предлагаю, давайте продумаем, может быть, мы еще раз соберемся, может быть, на выставке мы обязательно проведем этот круглый стол. Смотря на сколько нам сроки поставят, вот скажут нам через месяц...
Ну, тогда я предлагаю это внести в вопросы, которые надо поднять
при
обсуждении и рассмотреть.
Ну, давайте на круглый
стол. Борис Яковлевич, там записать,
я
что...
Думаю, даже
на круглом столе, я думаю, мы это еще не решим, надо отдельно собираться по этому вопросу.
Я имею в виду, мне видится, что маркировка должна быть присущей станции управления. А где она там дальше у вас будет?
Я говорю, это надо обсуждать, собираться по этому вопросу отдельно.
Не на кабине какой-то штрих-код вносить.
Я еще прошу Дмитрия Васильевича прокомментировать. Была какая-то проблема с качеством и какая сейчас с качеством модуля ключа?
Да, Сергей Михайлович хотел.
Могу сказать.
Сейчас, подождите. Говори.
Могу сказать, что если какие-то проблемы были по качеству, они уже сняты. У нас мы оцениваем вопросы качества модулей, поставляемые на станцию УЭЛ по интенсивности возвратов со Щербинского лифтового завода. На Щербинке имеется запас этих модулей для оперативного обмена по лифтам, которые находятся в монтаже, там оперативно меняются эти модули. Ну, последний год пока с Щербинки с этого обменного фонда ничего не поступало. Ни по модулям тормоза, ни по модулям ключей МК.
Можно я здесь добавлю, мы как раз со стороны эксплуатации столкнулись неоднократно с такими вещами, когда происходят остановки лифтов, да, непосредственно причины как бы.
Причина, как потом выяснялось, сейчас расскажу попозже, каким образом, как она все-таки выяснялась, была истинно зарыта только в модуле. Модуль, соответственно, неразборный, да, то есть выяснялось это каким образом. Ну, первое, был проведен анализ статистики сбоев, то есть лифты, как правило, останавливались по UXL, замена там всех элементов, в том числе на модули, другие модули, эффекта давало какой-то непонятный, как бы скажем так, вроде как не останавливались, потом снова начинает останавливаться. Значит, только благодаря устанавливаемым камерам наблюдения мы выясняли потом впоследствии, что вот происходит там на сотый тысячный раз срабатывание этого модуля, происходит в нем авария, загорается светодиод кратковременно, который, соответственно, в машинном помещении никого нет, никто не видит. Вот. Приходя механик на лифт, снова проверяет 50-й тысячный раз, он не находит этой неисправности. То есть мы это видели только благодаря видеосъемке. И вот просьба большая, огромная, доработать модуль тем, что какой-то там срабатывал механизм, там флажок какой-то не самовозвратный.
Что это было триггерование?
То есть даже чтобы единственное срабатывание на нем оставалось, что это было видно, что причина в нем. А ситуации бы расходили какие-то.
Меняли
один модуль и ставили другой, и второй тоже начинал сбоить. И этот же модуль, понимаете?
Я понимаю.
Бесконечности людей.
Вопрос интересный, может быть, поставить триггер, да, надо подумать.
Очень облегчило бы нам поиск.
Я хотел добавить по маркировке, значит, со станции управления идет паспорт. И по большому счету в этом паспорте вписаны номера всех печатных плат. Поэтому здесь как бы вопрос такой.
И платы, и программное обеспечение, все да, это вписано.
Это же все вписано в паспорт, он сегодня есть, то есть каждая маркировка. Другое дело, да, может быть, от господина Барановского идут модули, как бы сказать, без номера заводского.
Нет, номера есть.
Ну, значит, вопрос
не все
практически, я прочитаю.
Да.
По поводу вот того, что вписано в паспорт, да? При эксплуатации...
Там внизу еще кнопочка.
Да так, Саша,
сделай.
При эксплуатации платы меняются зачастую, одна за другой. И электромеханику отследить, какую плату он снял, какую поставил, потом вернули ему эту плату или ему ее заменили, это чистый геморрой. На лифте, как правило, паспорта не бывает. В лучшем случае этот паспорт на станцию хранится у прораба.
Да, паспорт на лифте
у владельца. То есть вносить изменения в этот паспорт тоже никто не будет. Это происходит буквально с первого дня наладки. Возникло у наладчика сомнение, исправна-неисправна плата, он ее тут же меняет. Это самый быстрый способ поиска неисправности. Поэтому отследить по паспорту, какая плата там стояла, на мой взгляд, это нереально.
Что ты реально имеешь в виду?
Маркировка реально.
Я бы, например, значит, вообще обезличил. В паспорте не писал, какие там номера плат стоят.
Это не совсем правильно. Вот значит, смотри, когда меняют уклон, есть журнал на лифт, да, технического обслуживания. Там они вписывают, заменена плата с номером таким на номер.
А гарантия как будет тогда на плату? А когда меняют ребенка, там
плата изъявлена. Я поставил в соседнего подъезда, где 5 лет назад
менял. Тогда этот паспорт должен лежать, условно говоря, в станции управления, что и всегда было.
Гарантия на плату, на плате всегда есть номера. И по этим номерам знает и производитель, когда эта плата выпущена. По этому номеру отслеживается, насколько она надежно работает, ненадежно работает. То есть на плате всегда есть номера.
Это правда.
Да. На заводы чаще всего привязывают к лифту, а не даже ради станции. По номеру лифта чаще обращаются.
Боря, у нас с тобой 18... Ой, сколько там... гарантия, это 18 месяцев или там плюс 6 месяцев, 24, по-моему, да? Гарантийный срок, он привязан сегодня к лифту, значит...
Ну, электроимпульс сейчас дает 5 лет гарантии.
Значит, смотрите, у нас на эту плату, вот я не знаю, как это, а у нас маркировка идет месяц производства, год производства, и дальше порядковый номер, условно говоря, произведен в, месяц, в этом месяце, ну, там, какое количество плат. Поэтому, в принципе, всегда понятно, что если она произведена в 2018 году, или уже 18 месяцев гарантии. Если поменяли не гарантийные и тащат на завод, значит не гарантийные.
Понятно, можно согласен.
Это просто та же маркировка, просто с определенным подходом условно. Вот и все.
Тема для
обсуждения,
да, сейчас протокол запишем. И все выскажут свои мнения.
Вообще на импортных платах, я хочу сказать, на них клеятся стикеры со штрих-кодами.
Совершенно для другого, я думаю. Это логистика, я думаю.
Это да, это товарооборот, ну, для контроля товарооборот.
Можно тут добавлю по поводу плат, да, переносов в жизни по факту, да, вот, платы переставляются как бы с одного места на другое, тут не кривя душой мы говорим, что это жизнь, это однозначно происходит. Хотелось бы еще сказать по поводу вот этих записей в паспортах, да, то есть когда вот мы столкнулись, вот, завели свою службу контроля качества, начали обращать на многие вещи, которые раньше не смотрели, честно говоря, такие, как, например, устройство безопасности. Вот. Так вот, когда начали это дело встречать и проверять, то пришли даже к тому, что в паспорте, например, указан ряд устройств безопасности, какие могут ставиться на этом лифте, а по факту, получается, стоят другие устройства безопасности, я имею в виду просто выключатели конечные, да, которых, получается, в этом паспорте даже не значится, и более того, они конструктивно туда не могут уже быть установлены. То есть вот эти вот есть несоответствия именно документации.
Вот такие несоответствия, их ни в коем случае не должно быть,
да.
Потому что устройства безопасности, они прописываются обязательно в паспорт, и вот любое изменение – это нарушение.
Вот хотелось бы об этом, ну, очень прям сделать большой акцент на это, что фактически комплектование зачастую не соответствует паспортным данным. Вот. И это при том,
случаи происходят, надо делать запрос на завод изготовителя, потому что это нарушение.
К сожалению, как бы при первоначальной приемке, когда лифтовую эксплуатацию, да, никто, конечно, дотошно не ходит, не проверяет там каждое маркированное устройство, какое стоит по факту, видите, и когда мы уже выясняем это спустя там даже 2 года бывает, вот такие вещи выявляются, и мы, по сути, как бы, получается, становимся заложниками ситуации, да, либо заниматься с вами, ну, с заводами перепиской, вот это вот писанины, там, длительные довольно время, ну, соответственно...
Я рекомендую обязательно это делать, потому что устройство безопасности...
Согласны полностью. Согласны полностью, но вот прошу на это обратить внимание.
Спасибо. Слово предоставляется представителю компании «Триол Нефть».
Потом расскажу на микрофон. Ну, только я хочу, чтобы вот эти, которые там вратят, послушали.
Хотят они по одной причине от бедности. Они хотят, чтобы этот мод не работал вечно, и его можно было там раз в месяц не менять этот диод, если он приходит. Вот, вот это. В этом есть. Мама работает.
Можно резинку от трусов не отправляли, он не отправляет.
Только он управляет, не может тормозом.
Это культура элементарная, отсутствие квалификации. Да.
Добрый день, коллеги. Рад присутствовать на данной конференции.
Ближе к микрофону, пожалуйста.
И то, что нас пригласили на нее, думаю, что немногие о нас знают. Хотя есть уже наши заказчики, с которыми мы плотно работаем. Начну с того, что наша компания занимается частотными преобразователями уже с середины 90-х годов. И на текущий момент мы хорошо себя зарекомендовали в нефтедобывающей промышленности. У нас есть много заказчиков по России, так и за рубежом. И где-то 5 лет назад мы решили, что наши частотники достаточно хороши, чтобы применить их в лифтовой области. Взял самый наш лучший образец, мы убедились, что он не готов. То есть те требования, которые должны наличествовать в лифтовой отрасли, у нас не были реализованы. И вот эти последние 5 лет мы пробовали свои силы, дорабатывали, разрабатывали, вплоть до того, что организовали целый отдел, который занимается лифтовыми приводами. И сейчас мы уже получили достаточно хороший продукт, который хотим вам представить. Это частотный привод АТ-24 ЛГ, универсальный частотный привод корпорации ТРИО, разработанный для работы с любыми лифтовыми станциями, которые мы пока встречали в России, с любыми типами лебедок, с любыми энкодерами. То есть вы получаете универсальный преобразователь, который может работать с любыми типами лифтовых станций, лебедок, энкодеров. Вам не потребуется никакого дополнительного оборудования. То есть все, что вам необходимо, уже находится у него внутри. Вы сами выбираете, куда вы его будете ставить. При разработке мы старались ориентироваться на 3 основных компонента работы, которые ориентированы не только на пассажиров, но и на эксплуатирующую организацию. Это безопасность, комфорт и легкость настройки. Легкость настройки. В базовой комплектации частотный привод АТ-24 содержит встроенный 7-сегментный пульт для местного оперативного управления. В большинстве случаев данного пульта достаточно для внесения изменений в процессе работы и оперативной оценки состояния системы. Учитывая, что на такого рода пультах невозможно разместить обширную информацию о порядке настройки первичного запуска, здесь следует применять ту документацию, которая ведется вместо с пилотом. Для удобства первоначальной настройки может быть применен удаленный
оперативный
пульт с графическим дисплеем 160 на 160 точек, подключаемый через интерфейс RS-485. Пульт содержит механизм быстрого запуска, который проведет вас через все этапы настройки, и в зависимости от типа используемой лебедки и от того оборудования, которое применяется при этом. Данный пульт содержит поясняющие тексты, описывает все операции, которые необходимо выполнить в ходе наладки. Пульт содержит дополнительный графический модуль, который позволит вам увидеть все переходные процессы, которые возникают в процессе наладки, и максимально быстро настроить всю систему. Графический пульт не входит в базовый комплект поставки, и вы его можете заказывать на каждые 10 приводов для более удобной работы. Но этот пульт требует вложения. С другой стороны, каждый из вас уже имеет пульт, которым вы можете управлять нашим частотом. Это ваш смартфон. Изначально в базовую комплектацию входит модуль Wi-Fi, через который вы можете легко и быстро выполнить ту же самую настройку в более удобной для вас форме. Специально разработанный механизм настройки максимально сокращен время запуска привода и сделает его более простым, прозрачным и доступным. Каждый из шагов настройки привода содержит удобный интерфейс, понятные обозначения, удобную текстовую помощь и дополнительные элементы контроля над частотником, чтобы можно было отследить все его режимы работы. Часто нам задают вопрос, как мы решаем проблему переноса уже выполненных настроек на аналогичные решения. Для масштабирования вы можете использовать графический пульт. В нем есть механизм сохранения настроек и перенос на аналогичные привода. За единственным минусом, что нельзя передавать, скажем, между двумя аналогичными пультами эти настройки. То есть наладчик, сохранив некую конфигурацию, может повторить ее на однотипных решениях пределах одного дома на разных подъездах. Для более удобного...
Один файл по одному пульте?
Пока два.
Да.
Для большего, для большей гибкости можете применить тот же модуль Wi-Fi, в телефон вы можете сохранить сколько угодно много настроек, их можно перекачивать, обмениваться. И есть у нас десктопное приложение, через которое вы точно так же можете, скажем, в пределах завода заранее конфигурировать привод и отправлять его на объект уже запрограммированным. Безопасность. Преобразователь АТ-24 обеспечивает максимальную безопасность на всех стадиях работы. Непрерывный контроль целостности подводящих проводов и обмоток двигателя. Система управления, получая информацию от трех датчиков тока, ведет постоянный мониторинг процессов, происходящих в обмотках двигателя, и максимально быстро перейдет в аварийный режим при обнаружении обрыва нагрузки в любой из фаз. Особенно это критично при работе с синхронными лебедками в системе уравновешенной. Кабина противовес для фазные токи очень близки к нему. Но даже в этом случае система управления не дает возможность срабатывания и четко определяет целостность обмотка. Помимо этого, мы отказались от контроля входной сети. Опыт показал, что это лишнее. И нам, по сути, не важно, чем преобразователь будет запитываться, какая это сеть, перекошенная, завышенная, заниженная. То есть если в звене постоянного тока энергии достаточно для работы, мы в любом случае будем ехать, и пассажир однозначно доедет до своего места назначения. Контроль подключенного тормозного резистора перед каждым пуском. Программное обеспечение выполняет физическую проверку наличия тормозного резистора и перед каждой поездкой, то есть у вас не получится ситуации, что где-то в процессе резистор обгорел, пассажир подвержен риску застрять. То есть перед каждым пуском производится тестирование порядка полусекунды и принимается решение, есть ли смысл ехать или лучше остановиться и упасть в аварию. Режим эвакуации. Преобразователь также реализован алгоритмом функционирования атомно-фазной сети с стандартным механизмом режима эвакуации. Проверялся на станции Шум Ойл. Все работает корректно. Определяется благоприятное направление в меньшую сторону с наименьшими затратами энергии. И выполняется движение в автоматическом режиме по решению образовательной частоты. Безопасное отключение момента. В соответствии с последними нормами безопасности, преобразователь имеет дополнительный специализированный цифровой вход прямой блокировки силового модуля HBT для быстрого отключения крутящего момента. За счет чего удалось достичь отключения протекающего тока менее чем за 10 микросекунд после воздействия управляющего сигнала, что обеспечит отключение главного контактора без люки и сохранит его длительную работу. Комфорт. АТ-24LE позволяет обеспечить максимум комфорта при движении кабины. На аппаратном уровне привод имеет 8 цифровых дискретных входов, которые имеют гибкую настройку. 4 дискретных входа могут быть использованы в качестве сигнала задания скорости. Таким образом, вам предоставлена возможность установки 15 различных скоростей движения. При этом имеется возможность раздельного управления временем разгона и торможения для каждой из выбранных скоростей. То есть любая скорость, которую вы смогли настроить, может ей можно задать свою скорость, темп разгона, темп торможения, независимо от конфигурирования других скоростей. Наличие большого количества скоростей актуально для скоростных лифтов, где в зависимости от длины разъезда может меняться задание номинальной скорости движения. Либо для станции управления, которые выдают не код скорости, а, так сказать, дискретные сигналы скорости. Там не всегда удается получить красивую битовую комбинацию для номеров скорости. Пример – это итальянская станция DMG, где с этой проблемой столкнулись. Требовалась доработка программного обеспечения. Плавность движения кабины достигается использованием базовой кривой S-образной с возможностью точечной настройки плавных переходов как при разгоне, так и при торможении. Любой участок кривой движения имеет свой параметр для настройки, что дает широкие возможности для оптимизации характера движения и устраняет негативные явления. В случаях на высокоскоростных лифтов есть возможность более точечной настройки S-образной кривой для трех выборочных скоростей. Можно, например, реализовать более плавные переходы от дотягивания к точной остановке. Независимо от того, какая S-образная кривая была задана на основном участке разгона и торможения к скорости дотягивания. При возникновении ухода точной остановки кабины вследствие различной загрузки в частотном преобразователе АТ-24 реализован алгоритм косвенной оценки загрузки кабины и во время движения преобразователь оценивает текущую загрузку и выполняет последующую коррекцию расстояния торможения в точной остановке. И вне зависимости от загрузки кабины вы получите точную остановку на этаже. Выбрав преобразователь корпорации ТРИО, вы получите современное оборудование, разработанное в России, оснащенное всеми необходимыми защитами, системами безопасности, удобным использованием, наладки, обеспечивающие ваши комфортные действия. Спасибо.
Вопросы?
Да.
Вы говорите, что там у вас можно, ну, точнее, преобразователь управляет двигателем даже без поступления энергии извне. Да, то есть вы не контролируете входную сеть. Я к чему веду? Если выключается входная сеть,
да,
то вы можете управлять двигателем далее. И здесь интересует, какие характеристики.
Я не сказал, что если отключается сеть. Если у вас пропадет одна из фаз. Такое может быть, пределах.
Хорошо, но меня больше волнует, если, скажем, совсем напряжение пропало, да? У вас же постоянный ток остается, вы цепь управления можете питать, правильно?
Если вот у нас пропала запитка звена постоянного тока, максимум, что мы сможем продержаться, ну, 4-10 миллисекунд.
Миллисекунд, понятно. Все, спасибо.
Тут волшебства нет. Если у вас отвалится одна фаза, останется хотя бы два линейных провода. Нет вопросов, привод будет ехать дальше. Если при этом нагрузка не будет чрезмерной, то есть мы сможем из этих двух фаз взять необходимую энергию.
Такой вопрос. Если, скажем, переключаться на ИБП, ну я имею в виду переменного тока, там двухфазная, да, как быстро я должен переключиться, чтобы, скажем, сохранить то же движение, сохранить то же направление?
Ну, насколько я знаю, станция после пропадания сети выключается всем. Повторно активируется алгоритм запуска.
Да, это сейчас. Но если мы, скажем, сможем сохранять то же направление движения, я к чему говорю, да? Станция сейчас останавливает кабину,
да.
Потом выбирает направление движения. Значит, когда кабина останавливается, если кабину тянет противовес, значит, у меня энергия, в принципе, есть. Да? Если у меня кабина загружена наполовину, у меня тоже есть энергия, вот инерция, так скажем. И я там догнать, ну, грубо говоря, полметра могу, не выключая станции.
Вот, ну, да? Сейчас вы можете увидеть, у нас привод работает под 220. То есть при немаксимальной загрузке этот привод от 220 работает вполне адекватно.
Ну, я к чему веду? Вот насколько быстро я должен переключить с основного питания на резервное, да, чтобы, скажем, не останавливать кабину, а продолжать вот как она едет, так и едет.
Ну, скажу так, с точки зрения алгоритмики, это скорость изменения сигнала,
Юр, при пропадании питания все равно наложится
ток. Вы наградите от того, что сеть пропала. То есть, если это возложить на
поэтому остановка все равно произойдет.
То станция дает команду перейти на 220, мы блокируем аварии в случае снижения напряжения и продолжаем работу. То есть это 10 миллисекунд максимум.
10 миллисекунд, понятно. Но за это время я не переключу. Спасибо.
Ну, тогда это можно заложить как отдельный алгоритм. В случае пропадания сети преобразователь должен понимать, что это не будет являться аварийным режимом, и нужно продолжить работу до тех пор, пока он вообще не выключится. То есть этот вариант обсуждаемый, его можно реализовать. Сейчас
лучше не надо. То есть правильно сказали, узлы безопасности, которые надо решать четко, а не думать, а может быть мы дотянем, а может быть мы не дотянем, доедем, не доедем, все. Пропала фаза входная, отрубаюсь. С ошибкой, чтобы уже станция управления поняла. А дальше она сама примет решение, что дальше делать.
Нет, если
переключаться на ИБП и ехать дальше, или каким-то образом.
Если станция принимает решение остановиться, пожалуйста, то есть сам привод, он способен ехать даже на двух линиях.
Ну, этот вопрос даже не надо рассматривать. То есть, условно говоря, работа лифта. И мы должны ее обеспечить безопасность этой работы.
Ну,
а вот эти все домыслы и хотения, и нехотения, и доехать, и переключиться еще раз. Вы должны выдать код, скажем, как бы неисправность привода, все.
То есть станция в данном случае не анализирует входную сеть?
Неисправность входной сети, да. И она, условно говоря, как условно говоря, взрослые ребята делают, типа Шнайдера. Все, там есть 260 вольт, по-моему, от 380, все отрубается. То есть частотник уже не обеспечивает работу нормально. Вот и все.
На двух фазах будет повышена нагрузка на мост. Ток-то он все равно будет потреблять, пытаться. Ну, так будет нагрузка на мост, дисбаланс. Что в этом хорошего? То есть, если мы не контролируем фазу, у нас будет бесконтрольно частотный преобразователь работать на двух фазах. В этом нет ничего хорошего. Я считаю, что это недостаток.
Ну, я сказал, по возможности это можно сделать.
Нет. Олег, было сказано, что не контролируется входное направление.
У нас
тоже
есть свой контроль, поэтому это не понятно. Переживай.
Это понятно.
Мы это все равно отконтролируем.
Хорошо, у тебя стоит контроль фаз на входе, а если у тебя отгорело?
Если у станции преобразовательных, если отгорело, допустим, отвалился провод,
да.
Просто плохо протянули.
Да.
И в течение там долгого срока, пока механик не придет туда,
он будет работать на двух фазах.
Какой на этих двух фазах будет идти?
Вот, во-первых, вылетит этот мост выпрямителя, и все.
На свете нужно смотреть в любом случае.
Нет, это экономия вообще какая-то неадекватная. Вот, непонятно, почему нельзя контролировать напряжение на шине постоянного тока, минимальное, вообще как бы не ясно.
Нет,
оно под нагрузкой, оно под нагрузкой будет однозначно, если на двух фазах, оно под нагрузкой будет меньше нормы.
Ну, в этом случае звено просядет и остановится в аварии. Нет, в аварии будет
вот тогда
просевшего звена.
Аварийное питание, то есть это чисто по входу по переменке и у вас только, или у вас есть подключение к звену постоянного тока, батареи, аккумулятора?
Нет, пока только на входные фазы. Отдельного входа на звену.
И, собственно, вы так рассказываете, что все так замечательно, все так хорошо. В общем-то, это обзор типовых параметров для обычного частотного преобразователя. Хотелось бы понять, насколько вы испытали все то, что вы рассказываете, в реальных условиях. Потому что я вот от Арины Сергея Михайловича, как бы прошлогодние результаты мне, в общем-то, известны, неутешительные. Вот. И хотелось бы понять, что изменилось и как вы это испытали. То есть как бы вообще все идеально, векторное управление, все плавно, никаких проблем нет.
Синхронная ведёрка, асинхронная среда, свежий вот.
Вопрос по включению кода вы решили? Как у вас по разъёму или как у нас крутится?
есть разъем, но, как показывает практика, не все готовы распаивать этот разъем. Поэтому сейчас готовится к выпуску переходной блок, который будет вставляться в штатный разъем, и на концах будут клемники для прикручивания. То есть выбор останется за вами. Либо прикручивание, либо распаивайте, подключайте через разъем.
Какой-то на типовые наборы параметров кто-то сделал, нет?
Под что?
Ну, под какие-то хотя бы типовые лебедки.
Ну, из того, что мы встречали, это вот нащерники в основном, под них мы можем подготовить. То есть после того, как мы поработали с лебедками, мы можем подготовить типовые параметры.
Вот, я как бы вот здесь ушел, Андрей, вот как бы он осуществляет техническую поддержку преобразователя АББ, так вот у него как бы он готов как бы в свободном доступе, он предоставляет набор типовых параметров для определенных лебедок, вот как бы чтобы не выдумывать, не все готовы как бы взять книжку и настроить все с нуля. И вот хотелось бы все-таки для ущербинки не так много лебедок на самом деле, ну и можно основные лебедки как бы иметь таблицу типовых параметров, рекомендуемых для настройки.
Ну, по мере того, как мы встречаем новый лебедок, мы набираем параметры и добавляем.
Где эти параметры находятся?
Пока эти параметры не в открытом доступе.
Ну, а насколько я знаю, ваши частотные преобразователи уже ставятся на лифты, и люди сталкиваются с их настройкой. И сталкиваются с тем, что с руководством вопрос сейчас решили. А им уже надо это делать, а у них как бы параметров нет. С чем связаны ограничения подобные, что вот они в свободном доступе, нет их?
Ну, вы же поймите, а настроить одну лебедку – это одно дело. А в процессе аналогичных лебедок…
Я все понимаю.
Будет, поэтому давать какие-то более-менее непроверенные решения не хотелось.
Понимаете, в чем дело? Технический прогресс подразумевает то, что когда-нибудь отечественные лифты придут к тому, что они будут соответствовать требованиям, к ним будут подходить с точки зрения потребителя. С точки зрения потребителя, вот лифт должен быть собрал, включил и он поехал. Ни на одном иностранном лифте никто не занимается настройкой частотных преобразователей. Там включил и поехал. А у нас рассказывают, а вот у нас то, а вот у нас все. И вот это говорят, что это тут у нас инновационное решение. Вот, пожалуйста, вот я считаю, что как-то надо работать вот в цивилизованную сторону. Вот что-то опять снова здорово. А нам приходится, у нас сегодня такой частотный преобразователь, сам придумай, свою базу сделай. Завтра такой замечательный, сам придумай, базу сделай свою, раздай соседям. Ну так может вы все-таки, вы же заинтересованы как бы в продвижении своего частотного преобразователя. Ну так надо так-то напрягаться, наверное, и в эту сторону.
Мы не отрицаем.
Когда будут типовые настройки?
Вы готовы дать нам возможность поработать на ваших лифтах?
У меня конкретно ваших частотных преобразователей нет. Я в данном случае представляю интересы аудитории технической.
Нельзя экспериментировать на рабочих лифтах. Для этого эти испытательные башни. Ну так кстати.
Я задал простой вопрос. Какие сроки для, чтобы хотя бы какие-то настройки были доступны?
Чем больше и быстрее мы получим базу для тех же проверок и настроек типовых решений.
Ну базу должны нарабатывать вы заводами.
Чего?
Базу они должны нарабатывать заводами, а никто им давать кто-то. Это значит, на тех заводах, тот же Щербинский, где вот вы находитесь, вы должны у них получать, проверять с лебедками и нарабатывать эту базу, а никто не даст ее вам.
Ну, смотрите, вот, уже были мы у них в последнее время два раза, и каждый раз мы давали экспериментальные лебедки. Какой смысл вносить эти параметры в стандарт?
Ну тогда понятно, у них экспериментальный лебедка, экспериментальный преобразователь откатается и все вернется.
Как всегда, во всех бедах виноват ЧЛЗ.
Ну он когда-то уже был экспериментальным заводом.
Так, таким и остался.
Ладно, большое спасибо.
Спасибо.
Так, за выступление. Сейчас еще, что в программе нет, слово представителю Шканову Эдуарду Павловичу.
меня за честно приглашаете?
Поскольку я вне конкурса, и уже не остался.
Вне конкуренции.
Вне конкуренции.
Я постараюсь быстренько пройтись, остановиться только на том, что мы сделали в этом году. Система шума, она известна. Возможности тоже известны. Все находится в эксплуатации. Многое того, что здесь было продемонстрировано нашими конкурентами, так фактически реализуется тоже у нас. Поэтому я только остановлюсь на том, что мы сделали. Ну, наш коллектив занимается, понятно, тоже разработкой различных проектов для лифтов различного назначения. Щербинского завода, Чебоксарского завода и груз Мэлла для группы ПИК. Да? Вот, значит, занимаемся в настоящее время развитием системы ШУМ. Выпускаем, имеем свое производство, выпускаем все ЗИПы к своим станциям, платы, блоки наладочные, сервисное оборудование. Да? Также занимаемся вопросами модернизации ранее выпущенных моделей на наших системах. Учитывая то, что многое практически сегодня устарело, да, в частности, система ПКЛ-17, которую выпускали в 1994 годах. Ну, известно, там мы выпустили модернизацию системы ВЖР, поскольку тоже являемся правопреемниками направления этого выделившегося из электропривода. Да. ВЖР, оно довольно-таки порядка 1500 плат разрослыми работает на объектах, и, на мой взгляд, в общем-то, все довольны. Да. Мы на выставке показывали, значит, контроллер, новый наш контроллер ПКЛ-3208, да, и его возможности, и демонстрировали там, значит, все возможности его жидкокристаллическими индикаторами. Так. Мы постарались, значит, в этот год все-таки довести его и внедрить. Так, выпущены, значит, два комплекта установленных в Твери, работают уже целый год. И в этом году, в прошлом году, вернее, так, выпущено 68 таких шкафов с этим контроллером для группы БИК с установкой в микрорайоне котельники. Так, сейчас идет монтаж. Запустили в режиме ревизии, вот сейчас идет наладка, завтра наши товарищи подъедут, посмотрят, как протекает работа и в чем нужна помощь. Также на выставке были показаны указатели разработки нашей разработки. Это графические показатели 8-дюймовые, 4,3 дюйма, светодиодные, матричные указатели. В течение этого всего года мы их также внедряли. Ну, в процессе эксплуатации их выяснились ряд вопросов, критичных и некритичных. Мы постарались это все учесть. Сейчас сделан образец, вот я передал товарищам, для проверки, пока выборочно. Там Свердловск отдали, дали вот Самару, дали Екатеринбург, дали в Томск. Так, ну и здесь в Москве поставили, не работают. По итогам всех этих просмотров, если будут замечания, мы их постараемся откорректировать. В процессе, значит, работы с Щербинским заводом выяснилась необходимость Щербинкой нового ограничителя скорости, аналога Гервала испанского. Нам было получено разработать блок управления, мы его сделали, и вот на следующей неделе планируется испытание. В работе с Эльбрусом выяснилось, что при лебедках свыше 4000 кг нет системы растормаживания ручного и необходимо сделать систему, которая обеспечивает эпическое растормаживание для последующей работы лебедки. Такая система тоже была нами сделана и тоже планируется на Щербинском заводе в рамках возможного провести такое испытание. В процессе эксплуатации, также вот сейчас вопрос стоит на камерах наблюдения. Да? Лифтек на наших системах по просьбе ряда предприятий Москвы их установил, они успешно работают. Да? Ну, вопросы видеонаблюдения являются как в области диспетчерской, но тем не менее у нас есть указатель, в которых стояла камера, мы на выставке показывали видео и работу лифта. Порядок работы лифта, И если будет такая необходимость, то мы можем это тоже подключить и в соответствии с Мослитом применить отечественный вариант того, что сегодня стоит Бенгли-8. В варианте модернизации, кроме вот ЛЖМ, значит, к нам обратились модернизировать шум К2 с нерегулируемым приводом, обеспечить его возможностью работы с частотным преобразователем. Мы пошли по такому же пути, заменили плату, как и в ВЖМ, как и в ВЖ-10, разработали другую плату, используются те же реле, те же разъемы, добавляется только один клиент, на котором проводится необходимая перекоммутация с нерегулируемым. В случае выхода из строя частотника этот процесс может быть возвращен. Такие два образца сделано. Один находится в Твери, в Зеленограде, значит, известный по реформам Шаповалов. Его смонтировал, ну, в общем-то, дал положительный результат его работы. Вопрос сейчас возникает с ПКЛ-17. Это так же, как и система ВЛЖ-10, платы выпущены давно, в 94-х годах, их практически не производят. Если обращаются на электроимпульс, то по заодно одну плату изготавливать целесообразности нет, большого количества никто не заказывает. Поэтому мы решили провести также модернизацию шумка с ПКЛ-17, заменив ее 32-й ячейкой с переходной платой. Ну, сейчас соответствующие те изменения по матрице, которые необходимы. Сейчас занимаемся этой работой. Ну и, безусловно, мы занимаемся и разработкой новой станции, поскольку шум с контролем ПКЛ-08, мы считаем, что он уже максимум всех возможностей использовал, с максимальной диагностикой, да, как вы видели, мы демонстрировали ее на выставке, да, все возможности диагностические. Тоже занимаемся новой разработкой, надеемся, что мы ее к выставке тоже продемонстрируем. В том или ином варианте быстро продемонстрируем. Но учитывая короткое время, я на этом остановлюсь. Если есть вопросы, я сейчас продолжу.
Эдуард Павлович, а вот вопрос такой. С чем вызвана вот такая в станциях для безредукторных лебедок пускатель, который коротит обмотки синхронного двигателя? Почему такая странная схема включения?
Сейчас объясню. Да, я не сказал о том, что мы еще сами занимаемся изготовлением шкафов для лифтов без машинного помещения. Мы первые в 2005 году вместе с Черницким заводом начали их выпускать. Да? Были единицы, одна, две, три штуки. Так. Ну, в дальнейшем это все развилось значительное количество. Так, сейчас мы их выпускаем для Чебоксарского завода «Эльбрус». Вопрос, значит, загородки стоял вопрос. Это если вы смотрели, перед нами была задача сделать аналог аркеля. Шкафа, который ставил Щербинский завод, и все. Там была система загородка синхронного двигателя. Да? И поэтому по аналогу также она была выполнена.
Этот аналог понятно, но в импортных станциях ставят просто пускатель с нормально замкнутыми силовыми контактами.
Нет, мы поставили таких.
А у вас не роля разве?
Нет, у нас стоят пускатели 2НО, 2НЗ.
Да, там стоит пускатель, на постоянку включен в переменку через РЦ-цепи, и мы теряемся загадка, как эта схема работает.
Ну, вы придите к нам на степ, вам продемонстрируем.
Мы видели, как это работает.
Из каких соображений?
Нареканий к ней не было, по крайней мере.
Мы физику не можем понять, как это работает. Как работает РЦ-цепь в цепи переменного тока на пускатель через выпрямитель на постоянку.
Подождите, там стоят пускатели, контактные пускатели закорачиваются.
Принцип-то понятен, чтобы не было.
Был еще один вариант сделан на реле РПЛ. Вы, наверное, его имеете.
Да.
Мы говорим сейчас о классической схеме, где стоят два пускателя, 2НО, 2НЗ, 4 пускателя.
Нет, с этим вопросов нет, это понятно.
Пускатели, которые,
силовой части нет.
Ограниченно выпускаются. Да? и сделал на них точно такая же схема, европейская схема.
Вот, а мы про управление... А мы про интересное
управление. Изначально. От Уэллов или нет, но она была сделана у нас впервые.
Уэлл три раза менял эту схему.
Нет, там были другие вопросы.
Реализовали мы ее впервые.
Там, сама функция пускать, это понятно, что двигатель не раскручивался. Мы реализовали первый. При растормаживании.
У вас на реле было в тот момент.
Не было. Мы с самого начала делали на этом.
Оно сейчас на реле.
Был сделан упрощенный вариант для...
Какого у тебя? Это же на телефоне была
вот схема. Вот эта схема.
Ну, подойди, Эдуард Павлович, покажи, если он видит. Да, он еще понимал, про чем я ему говорил.
Главное, что работает.
Никто не проверял просто. Это же аварийная ситуация.
Ну, я же говорю.
Зачем?
Был сделан вариант, ну, там...
Так оно стоит на электронной скале. У вас попала станция БЛТЭК, а к нему попала ваша.
Таких было выпущено 4 станции.
Как 4? Только 6 штук вот сдали мне в декабре.
Значит, 6 к вам попало.
Из 4.
Но, тем не менее, схема работает.
Номер один без машины.
Схема работает, и нареканий нет.
Попробуй ее на скорости. Сгорит.
Горит, да.
Эдуард Павлович.
Здравствуйте, были нарекания на эту схему?
А как это может быть? Да, это же во время аварии Эдуард Павлович только будет. Ну, если его под скоростью пустить...
Информации не было. Если она есть у вас, пожалуйста, дайте.
Нет, мы у себя проверяли просто.
Эдуард Павлович, а вы не... Я у вас, не помню, спрашивал или нет. Там на форуме была фотография, что где-то там в Омске, что ли, или где-то делали плату ПКЛ-17 с процессором и памятью, с большим, с длинным, в одном флаконе. Кто это делал?
Это ПКЛ-17?
Да.
Ну, делал Омский завод сотрудников.
А, то есть вы им давали на выпуск разрешение?
Ну, они делали для Сибриста. Вернее, тогда был завод подъемных машин еще.
Вот, но уже это ПКЛ-17 была не процессор ПЗУ отдельно, а уже с процессором... С памятью в одном флаконе.
Что-то не то говорить. Там стоял четвертый процесс, стоял ПКЛ-3201, так? И
Эдуард Павлович,
я извиняюсь, потом был вариант шума для них сделан. Да. А где это был русский? Где был уже это современный процесс? Они выпускали ПКЛ-17, потом, когда образовался Сибри, вместо завода подъемных машин. Вот тогда они, значит, освоили шум и поставляли себе. Но ограниченное количество, потому что потом-то завод Сибирь тоже перешел на другую систему, и еще даже у них осталось там несколько комплектов. Недавно вышел второй блок тормоза, они обращались, я выяснял. Они в шкафах есть, но шкафы комплектовать не будут. Разукомплектовывать не буду, поэтому не сделали
правильно. Да, Павлович, ну чуть-чуть светноте уже.
Я поэтому старался сверхоперативно.
Эдуард Павлович, мы вас рады видеть всегда. Приходите в следующий раз.
Теперь мы всем хочу сказать, плавно перетекаем к круглому столу по диспетчеризации. Вот, то, что есть. Все вопросы, которые вот у нас были сформулированы за 2 дня, мы тогда их сгруппируем и, наверное, разошлем всем показать. Ну, в течение недели это сделаем, по тем же адресам все есть, чтобы как бы подготовить резолюцию по конференции. Будем ждать тогда от вас дополнений, если что-то упустили или изменений. А сейчас тогда давайте продолжим. Слово представляется Якушину Дмитрию Викторовичу в тему продолжения, что он вчера начал дискуссию, сегодня ее уже продолжим.
Thank you.